Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Задержан подозреваемый в убийстве москвича Егора Щербакова. Праздник Курбан-Байрам проходит в Москве при повышенных мерах безопасности. Совет по правам человека при президенте России представил проект амнистии к 20-летию Конституции страны. Премьер-министры России и Украины провели переговоры о поставках природного газа. Новым государственным секретарем Ватикана стал архиепископ Пьетро Паролин. Таковы главные темы дня вторника, 15 октября, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Коломне под Москвой задержан подозреваемый в убийстве москвича Егора Щербакова. Азербайджанец Архан Зейналов Захит Аглы, 82-го года рождения, проживавший на съемной квартире в Москве, по данным Следственного комитета, не имел постоянного места работы и подрабатывал частным извозом. На Щербакова напали, когда он пытался вступиться за свою девушку. Убийца нанес молодому человеку несколько ударов ножом. Это событие вызвало в Бирюлеве масштабные волнения и погром на базе плодово-овощной продукции. Сделано административные выводы. Сегодня уволен руководитель отдела МВД по району Бирюлево-Западное. Следственный комитет готов возбудить уголовное дело в отношении руководства овощной базы «Покровская», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По данным МВД, дело заведут по 322 статье Уголовного кодекса «Организация нелегальной миграции». Во вторник стало известно об увольнении руководителя отдела МВД по району Бирюлево-Западное подполковника Геннадия Каверина. Глава независимого профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин считает это увольнение закономерным и рассуждает, какую роль в бирюлевской истории сыграла коррупция в полиции.
Если у тебя на территории находится вот такой гнойник, и ты молчишь, значит, туда тебе дорога. Но я боюсь, что у Каверина другого выхода не было, потому что если бы он не молчал, он бы еще раньше покинул этот пост.
Сейчас пресса публикует много откликов жителей Бирюлева на то, что там произошло. И многие люди пишут, что в районе действительно небезопасно, криминогенная ситуация серьезная, в этом обвиняют мигрантов, которых здесь много. Почему полиция не в состоянии контролировать ситуацию в районе? И вот только когда случается убийство и погром, полиция появляется на улицах и что-то там делает. Или делает вид, что что-то делает.
Дело в том, что после вот этого сокращения, проведенного господином Нургалиевым, 22-процентного сократили в основном сотрудников патрульно-постовой службы, те, которые обычно закрывали все эти дырки, занимались этой уличной преступностью. Но если раньше в отделе, на территории отдела, например, ездило 5-6 машин патрульно-постовой службы, но тем не менее они в единой дислокации состоят, то теперь ездит 1-2 машины, есть разница. И причем у этой 1-2 по 5 вызовов 0-2. То есть они не знают, куда ехать. Либо в это место, либо туда, либо сюда.
Коррумпированность полицейских сыграла какую-то роль в этой бирюлевской истории?
На рынках туда не пускали просто-напросто. Им было запрещено там даже появляться. Даже участковому, который там этот рынок обязан был проверять.
Кто не пускал?
Руководство запрещало туда ходить. А руководство рынка, видимо, было вась-вась с руководством и отдела, и округа, и там, и с другими товарищами. Так что имеется в виду даже не МВД, а вот поговаривают, что там и ФСБ причастно к этому всему хозяйству. Поэтому полиция туда вот последние 2 года не совалась.
Расследование погрома на овощной базе «Покровская» в Бирюлеве продолжается. Фигурантами уголовного дела стали 3 человека. По данным полиции, 2 из них – жители Москвы, 3-й прописан в Подмосковье. В каком статусе находится задержанное, не уточняется. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Возможно, Следственный комитет возбудит уголовное дело по статьям «Применение насилия к сотруднику полиции» и «Массовые беспорядки». В ходе беспорядков в Бирюлеве были задержаны 267 человек. На 70 из них составили протоколы об административном правонарушении. 32 человека приговорены к штрафам за хулиганство. Размер штрафов от 500 до 3000 рублей. Погромы в Бирюлеве случились после народного схода, посвященного убийству жителя района 25-летнего Егора Щербакова. В беспорядках принимали участие националисты и примкнувшие к ним местные жители. СМИ пишут, что бирюлевцы несколько лет требовали закрыть овощную базу «Покровская» на которой работает много нелегальных мигрантов. Дискуссия о том, что произошло в Бирюлеве, бунт рассерженных горожан, недовольных криминогенной ситуацией в районе, или провокация националистов, продолжаются. По мнению политолога Станислава Белковского, в том, что случилось в Бирюлеве, виновата российская власть.
На мой взгляд, есть много второстепенных причин, происшедшего в Бирюлеве. Одна главная. К числу второстепенных причин я бы отнес следующее. Во-первых, безусловно, рост националистических настроений и националистического запроса в российском обществе, особенно в крупных городах, о чем эксперты моего института национальной стратегии предупреждали еще 8 лет назад, но тогда мало кто внял этим предупреждением. Это, безусловно, и огромное количество пробелов в миграционной политике, которые продиктованы в основном интересами крупного капитала, крупного российского капитала, который заинтересован в рабском труде нелегальных и полулегальных мигрантов и потому стимулирует такого типа миграцию. А власти, собственно, идут здесь на поводу у крупного капитала и фактически выражают его интересы. Это и сплоченность мигрантских диаспор в противовес атомизации и рыхлой структуре коренного населения наших здешних мест. Но есть и одна главная причина. Это вопиющее нарастание провинциальности в крупных российских городах. Не надо сбрасывать со счетов, что Бирюлево – это тоже район специфический. В этом районе практически нет кафе, кинотеатров, нет метро. Это как бы остров в составе Москвы, для которого Москва – это большая метрополия, а Бирюлево – как бы провинция. А поскольку русский человек на всем протяжении своей истории борется именно с провинциальностью и пытается ее преодолеть, усугубление провинциальности, которое можно считать основным негативным результатом путинской эпохи в политике, и приводит к нарастанию и накоплению той самой святой злобы, которую выплеснул в Бирюлево.
Как вы расцениваете действия власти после того, как в Бирюлеве произошло убийство и погром на овощебазе?
Власть действовала достаточно стандартно. Сначала она попыталась замять ситуацию, когда ситуация начала выходить из-под контроля, власть ощутимо испугалась, поскольку сегодняшняя власть привыкла решительно и остро действовать, как правило, в ситуациях, которые ничем не угрожают. Ну вот, например, характерный пример гонения на 12 жертв так называемого болотного дела. Люди абсолютно безопасные для власти попадают под раздачу по полной программе. Людей опасных для себя власть предпочитает избегать, потому что можно спровоцировать неконтролируемые реакции тысячи, десятков тысяч людей. Реальные, а не мнимые, как на Болотной площади, массовые беспорядки, справиться с которыми будет уже весьма затруднительно.
Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На этом фоне сегодня мусульмане отмечают Курбан-Байрам, который знаменует окончание хаджа, ежегодного паломничества в Мекку. В Москве в праздновании Курбан-Байрама принимают участие не менее 100 тысяч человек. Московские власти приняли усиленные меры безопасности. Сегодня у центральной московской мечети работал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
При выходе из подземки весь периметр тротуара был огорожен. Там же дежурила конная полиция. По всей длине подземного перехода вытянулись шеренгой полицейские. Они досматривали сумки у прохожих, проверяли документы. Волонтеры в зеленых накидках подсказывали верующим дорогу. К 8 утра уже пошел безостановочный поток к месту проведения богослужения, и люди практически заполонили всю выделенную зону на улицах Дурова и Гелеровского, что, конечно же, раздражало москвичей, которым приходилось выбирать иные маршруты. Школьница старших классов представилась как Ольга.
Короче, это православная столица Москва, да? А вот мы видим это. Тут свою мечеть, не знаю, зачем построена. Это православная столица, а тут...
Но вы знаете, что этой мечети много-много лет?
Ну, мы знаем, но их очень много в России строят, поэтому они просто пытаются найти дешевую рабочую силу, поэтому ее так много.
Молодые люди, приезжие из Подмосковья, оказавшиеся среди верующих мусульман, пытались быть вежливыми.
У меня шок. Я никогда не видел подобного. Сам православный христианин, и для меня это, ну, в диковинку.
У вас какое ощущение? Страха, волнения, неприятия, чего больше?
Ну, смешанные чувства, я бы так сказал.
Но вы понимаете, что у людей праздники?
Да, у людей праздник никакого, как бы, ну, абсолютно нормально, адекватно отношусь к этому. Исламский праздник веры.
А у вас какие ощущения?
Никогда не видел в своей стране так много гостей.
Ну, вы догадываетесь, что ваша страна, Россия, многонациональная?
Ну, конечно, да. Но, однако...
Верующие, преимущественно выходцы из Центральной Азии, охотно говорили о празднике, о мусульманских традициях, но старательно избегали разговоров по поводу событий в Бирюлево.
Плохой нации нет, плохие люди есть. Везде такое бывает. Все там волноваться. Все зависит от Бога, 50%. От тебя 50%, от Бога. Все.
Это был трудовой мигрант из Таджикистана по имени Карим. Куда более охотно о событиях в западном Бирюлево говорил коренной москвич, пенсионер по имени Фатех.
На ваш взгляд, что это все-таки было? чиновники очень уж спокойные.
Оторваны от народа, простого народа. Во-вторых, вот эти националисты, русские националисты, они все время, конечно, вот что-то делают, поджигают, я бы сказал, вот так.
Что надо делать в этом случае приезжим мусульманам?
Слишком вот бесконтрольно все это вот врывается в Россию. Ну так невозможно. Нельзя так.
Представляете? Вы выступаете за визовый режим, да?
Естественно. С одной стороны, их тоже все же жалко, чисто по-человечески. Они тоже страдают от этих вот чиновников, работодателей. Они очень страдают, они как рабы.
Молельный зал в соборной мечети открылся ранним утром, но туда могли попасть немногие, несколько сот человек. Остальные верующие, это десятки тысяч, могли слушать проповеди председателя Союза мусульман России шейха Равиля Гайнудина через динамики на площадь. В целом праздник Курбан-Байрам на проспекте Мира прошел в спокойной обстановке и без эксцессов. Единственное, что раздражало верующих, это нависший над мечетью вертолет. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Погромы в Кондопоге, Сагре, демонстрации на Манежной площади в Москве, события в городе Пугачев и теперь вот в Бирюлеве. Это лишь внешнее поверхностное обозначение серьезных общественно-исторических процессов, которые переживает Россия. С одной стороны, государство с тысячелетней историей, а с другой – молодая страна, возникшая на руинах Советской империи. Об этом комплексе проблем я беседую с обозревателем Радио Свобода, историком Центральной Европы Ярославом Шимовым.
Проблема действительно очень многослойная. Ее нельзя как-то вот так свести к чему-то одному. С одной стороны, мы видим проблему, которая на самом деле в чем-то близка проблемам тех же многих европейских мегаполисов современных, когда в силу в основном социально-экономических причин, а также и причин исторических, Лондон, допустим, и Париж, Москва – это центр постимперского государства, в котором столица бывшей империи, в которой проживали очень разные народы и многие выходцы из этих бывших колоний, британских, французских, ну и российских, союзные республики, можно назвать в какой-то степени некоторые колониями. С одной стороны, здесь проблема вот этих межэтнических отношений в рамках многонациональных обществ.
Здесь я рискну предположить, что эти проблемы, связанные вот с этой группой социокультурных проблем, они только начинаются, поскольку Российская или Советская империя развалилась поколение назад, Лондон и Париж по-другому, но переживают эти проблемы до сих пор, хотя со времен распада британской и французской империи прошло уже более полувека.
Да, совершенно верно. И это как бы первый слой проблем. Второй слой проблем чисто социальный, социально-экономический и отчасти политический. Как устроены те или иные государства? Когда мы говорим о волнениях там пару лет назад в предместьях Парижа, где представлена активно арабская диаспора, несколько лет назад в Лондоне, там, правда, все было еще сложнее. Там и так называемых, ну, белых, что называется, коренных жителей было довольно много.
Там есть такое название «white trash», белый мусор.
В общем, да, такие социальные слои, неустроенные люди, так называемая культура бедности, в которой они оказались. Ситуация московская, ведь мы же видим не бунт приезжих, мигрантов, выходцев из каких-то нерусских в этническом плане регионов, а бунт как раз коренного населения. А почему так происходит? Если в западноевропейских странах там представители многих этнических диаспор и общин ощущают там недостаток того, что не дают подняться, возможности какой-то социальной там карьеры ограничены, они живут действительно в каких-то бедняцких предместьях и, в общем, живут своей жизнью, из которой вырваться довольно трудно, то в России как бы получается все наоборот. Мигрантские общины, видимо, как-то налаживают, понятно, по коррупционным схемам свои отношения с властью. Местное население, оно как раз во многом, видимо, и страдает от того, что государство так устроено, от того, что слишком много коррупции, что государство одних обирает, буквально собирает с них дань, а о других не заботится, просто предоставляет им эти проблемы возникающие решать самостоятельно. Вот как они их решают, мы видели на этих видеозаписях.
150 лет назад идея позитивного национализма была чуть ли не главным благородным словом европейской истории, поскольку период образования национальных государств, там движение «Молодая Италия», «Молодая Бельгия», можно продолжать здесь, все это ассоциировалось в основном с исключительно положительными понятиями. Сейчас национализм превратился в бранное слово. Позитивный национализм как историческое понятие существует?
Национализм – явление очень сложное и, совершенно верно, очень неоднозначное. Самый главный исторический фактор, который, так сказать, запятнал и идеологию национализма, это Вторая мировая война и нацизм, который многие историки трактуют как такую радикальную и самую бесчеловечную форму национализма. Да, национализм на самом деле никогда особо мягоньким-то не был, поскольку даже тогда, когда он на первом этапе своего развития был связан с какими-то революционно-прогрессистскими движениями, французская революция, так называемая весна народов 1848 года, вами упомянутая, когда он был связан с некой либерализацией внутренней, там, переходом от абсолютной монархии к парламентскому устройству, тем не менее, уже и тогда большая доля агрессивности в нем, в общем-то, прослеживалась. Возьмем, не знаю, историю венгерской революции или венгерского национального восстания 1848-49 годов. С одной стороны, порыв к такой демократизации, против абсолютной монархии, к национальному освобождению. С другой стороны, тоже революционное правительство венгерское, провозглашая лозунги своего венгерского национального освобождения и национализма, оно тут же достаточно жестким образом подавляло национальные движения других народов тогдашней Большой Венгрии. Словаков, сербов, хорватов. Мы видим, что национализм, у него природа такая. Он вынужден быть, в общем-то, направлен против кого-то. Если мы некое национальное сообщество, то другие – это некие другие. Между этими другими есть те, кто нам враждебен. То есть определенный какой-то такой внутренний код агрессивности в нем есть. Но это не значит, что с национализмом нельзя работать, что он всегда перерождается в фашизм.
Ну, работать, наверное, можно. Но результаты этой работы можно посмотреть на европейской карте. Ментально, географически Россия относится, центр России относится к Восточной Европе. Центральная Восточная Европа, результат формирования их как современных государств во многом основан на этнических чистках, обмене населением, проходившем по итогам Второй мировой войны. Польша, Венгрия, Чехословакия. Все эти страны состоялись как страны только тогда, когда идея национального государства была достигнута путем полного или почти полного вычищения народных элементов. Означает ли это, что и Россию ждет та же судьба?
Сценарий формирования постепенного России как национального государства очень реалистичен. Поскольку и этнический состав, если я не ошибаюсь, по последней переписи, 80% населения Российской Федерации, они русские, они себя записали как русские, они ими считают себя и, значит, ими и являются. Предпосылки сугубо этнические к формированию национального государства есть. Предпосылки исторические тоже есть. Империя распалась. В то же время Российская Федерация – государство парадоксальное. В нем очень много остатков этой империи. Поскольку, если мы возьмем тот же Северный Кавказ, ну, все мы понимаем, что это несколько иная культура, что живут там, в этих национальных республиках, несколько по-иному. Но, с другой стороны, есть Якутия, есть Татарстан, то есть примеры автономных образований, которые, на самом деле, мирно, к счастью, без особых конфликтов и проблем, вот на современном этапе, вросли в эту современную Россию. То есть здесь очень сложно, но так или иначе, национальное и национализм будут находиться в центре российского политического дискурса в ближайшее время. И там действительно очень важно, за кем пойдет большая часть общества. За людьми, которые все-таки стремятся придать национализму некую цивилизованную форму, или за радикалами, которые стремятся придать ему форму погромную.
В контексте существующей сейчас в России сиюминутной ситуации, рискнете вы предположить, какой вариант развития более соответствует исторической логике российской государственности? Противоречивость этих процессов, о которых мы с вами говорим, она же может привести к тому, что центробежные механизмы окажутся сильнее центростремительных. Велика ли эта вероятность?
Ну, опасность такая, безусловно, есть. Как раз потому, что Россия и внутренняя ее организация, административное деление, оно еще во многом унаследовано от советской эпохи, от большевистской, когда та же национальная политика строилась совершенно по другим правилам, под другой идеологической, так сказать, схеме и так далее. Понимаете, тут нужно, с одной стороны, на мой взгляд, власть должна решать абсолютно конкретные проблемы конкретных регионов, где особенно остра эта ситуация. С другой стороны, сама власть в то же время является проблемой, поскольку она настолько коррупционна и настолько закоснела за последние почти полтора десятилетия, что очень сложно представить себе, чтобы она, вот такая власть, сумела столь тонкую и столь сложную проблему как-то эффективно решать.
А может так получиться, что проблема, которую сейчас переживает Российская Федерация, это проблема роста старой молодой государственности? Так может быть? А потом все это как-то израстется, и баланс будет найден? Или так в истории не бывает, объективным образом? Все это через кровь, через революцию обязательно?
В истории бывает по-всякому. Допустим, Соединенные Штаты сформировались как государство, в котором кто только не живет, если брать этническое происхождение, культурное и так далее. Но, опять же, важны два момента. Момент первый, что матрицу-то задавали довольно национально однородные. Первые поселенцы, отцы-основатели, у них была довольно совершенно четкая эта вот формула. Дальнейшие иммигранты, они к ней так или иначе приспосабливались, к правовому пространству, к языку, к законам и так далее. А вторая вещь, что и же Америки не обошлось и без геноцида. Давайте не будем забывать, как поступили с абсолютным большинством коренного населения Соединенных Штатов, я имею в виду индейцев. То есть, в принципе, становление-то оно может быть, и закончиться все может достаточно как бы ко всеобщему удовольствию. Но обойдется ли это без крови? Ну, сложно сказать. Ведь и нынешние восточноевропейские государства, о которых вы упомянули, они по большей части сейчас живут, ну, достаточно нормально по сравнению с большей частью их истории прошлой. Сейчас очень неплохой период и для Польши, и для Чехии, и даже для Венгрии, там, хотя там больше кризисных явлений. Но вся эта нынешняя относительное благополучие, оно ведь следствие еще и того, о чем вы говорили, то есть и чисток, и депортации, и так далее. В общем, все хорошо, что хорошо кончается, но по ходу этого сюжета может быть много нехороших вещей.
То есть получается, что хорошее можно построить только на плохом, условно говоря, скажем, югославские проблемы. Дело в том, что относительно процветающие республики, Словения и Хорватия, которые сейчас члены Европейского Союза, Словения фактически была этнически монореспубликой, а, собственно, Хорватия, так же, как и Босния, кто в войне победил и народцы вычислил, тот в результате и занял главенствующие позиции, и Хорватии на этой волне удалось вступить в Европейский Союз. Как только сербское вещество перестало быть проблемой, тогда и республика смогла жить более-менее по-демократически. На это обречена и Россия.
История – процесс открытый. Никто ни на что не обречен. Все зависит от людей. Люди творят историю. Но есть определенные закономерности, которые ведут на определенных исторических этапах к резкому росту рисков. Вот сейчас Россия, на мой взгляд, переживает как раз такой этап, который пережили и многие страны, в первую очередь Восточной Европы. Нет никакой обреченности, но просто, если говорить совсем банальным языком, ну, думать надо, политикам надо думать, гражданам надо думать.
О российском национализме и истории России я беседовал с обозревателем «Радио Свобода», историком Центральной Европы Ярославом Шимовым.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. «Грани времени». Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 15 октября. Совет по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России 15 октября представил президенту страны Владимиру Путину проект амнистии, подготовленный к 20-летию Конституции. При этом депутаты Государственной Думы, которые и принимают постановление об амнистии, недовольны предложенным Советом проектом. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанбаладова.
Подробности проекта амнистии члены Совета по правам человека не раскрывают. Глава Совета Михаил Федотов подчеркивает, что амнистия будет широкой. Его коллега по СПЧ Сергей Пашин в интервью агентства «Интерфакс» отметил, что речь идет о нескольких десятках тысяч человек. По оценкам еще одного члена Совета Кирилла Кабанова, по этому проекту на свободу смогут выйти до 25% заключенных. Михаил Федотов подчеркивает, что амнистия коснется ненасильственных преступлений. При этом отмечается, что при такой формулировке на свободу могут выйти и люди, осужденные за терроризм и за экономические преступления. Фамилии тех, кого может коснуться амнистия, в СПЧ не называют. По словам Михаила Федотова, на свободу должны выйти женщины с детьми, беременные, инвалиды, участники Великой Отечественной войны. Журналисты «Новой газеты», которые утверждают, что ознакомились с проектом, отмечают, что предпосылками для амнистии являются личные данные осужденных – пол, возраст, наличие детей, сроки, на которые они осуждены, а также характер преступления. Кроме того, существует черный список статей Уголовного кодекса, отмечает «Новая газета». Амнистия по этим статьям либо невозможна, либо будет означать лишь сокращение срока наказания. По прогнозам «Новой газеты», такой проект амнистии позволит выйти на свободу, например, участницам группы «Пусси Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной. За хулиганство в храме Христа Спасителя в Москве они осуждены на 2 года колонии. У обеих есть маленькие дети. В болотном деле под амнистию попадут не все. От уголовного преследования могут быть освобождены Мария Баронова, у которой есть 6-летний сын, Елена Кахтарева, которой больше 50 лет, и Константин Лебедев, который осужден на срок меньше 3 лет. Остальные фигуранты болотного дела, как прогнозирует «Новая газета», смогут выйти на свободу только в случае, если получат наказание на срок меньше 3 лет. Максимально возможное наказание по их статьям составляет 10 лет. Михаила Косенко, признанного невменяемым и отправленного на прошлой неделе на принудительное лечение, амнистия вообще не коснется, поскольку формально от уголовной ответственности он освобожден. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, по данным «Новой газеты», также не попадут под амнистию, поскольку оба были осуждены 2 раза. А Алексей Навальный и Петр Офицеров могут быть амнистированы только если сроки их наказания будут снижены до 3 лет. Сейчас они приговорены к 5 и 4 годам соответственно. Активисты Greenpeace на освобождение также рассчитывать не смогут, поскольку статья пиратства входит в этом проекте в черный список, сообщает «Новая газета». О том, как с юридической точки зрения устроен процесс амнистии, в интервью «Радио Свобода» рассказал адвокат, кандидат юридических наук Сергей Насонов.
Государственная дума выносит постановление об объявлении амнистии. Оно утверждается в порядке обычном для, собственно, федерального закона и начинает применяться с того момента, который в этом постановлении указан. Естественно, амнистия, в отличие от помилования, является не актом индивидуального характера. Амнистия – это всегда действие в отношении ряда лиц, ряда осужденных или ряда лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. Но на самом деле амнистия – это очень важный механизм, потому что, с одной стороны, позволяет реализовать принцип гуманизации уголовного наказания. С другой стороны, естественно, это позволяет разгружать следственные изоляторы, места лишения свободы. Как правило, амнистии не подлежат лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие деяния, за редкими исключениями. Потому что, например, когда у нас были амнистии, приуроченные, допустим, там, к годовщинам Победы, в отдельных ситуациях лица, имеющие государственные награды, подлежали амнистии даже за совершение тяжких преступлений. Но вообще это исключение скорее.
Амнистия, которую сейчас готовит Совет по правам человека, объявлена как одна из самых широких амнистий. Есть ли примеры в постсоветской России, когда объявляли крупные амнистии, и кого выпускали по таким постановлениям?
Такие амнистии были, причем, вот, как правило, в самый такой первоначальный период 90-х годов они были довольно часто, и они были приурочены либо к очередной годовщине Конституции, либо к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. То, как правило, подлежали лица, совершившие ненасильственные преступления. То есть это были лица, совершившие экономические преступления, допустим, там те же самые кражи, мошенничество, целый ряд преступлений средней тяжести, причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью. В таком плане амнистии нередко также включали в себя механизм освобождения от наказания тем лицам, которые отбыли уже какой-то интервал этого наказания.
Вот были ли примеры в истории, когда амнистировали так называемых политических заключенных, тех, кого считали политическими заключенными?
Ну, вообще в истории России, в принципе, если не говорить о постсоветском периоде, самая первая амнистия, которая была после февральской революции 1917 года объявлена, она как раз касалась прежде всего политических заключенных. Но, правда, тогда, в принципе, амнистировали всех. Если просто сейчас посмотреть на те составы, которые вменяются сейчас вот нынешним, скажем так, политическим осужденным, то я думаю, что они вполне попадают под эту амнистию, можно сказать так, на общих основаниях. Как правило, им не вменяются умышленные насильственные преступления. Это либо хулиганство, как в отношении с группой Pussy Riot, или это преступление, связанное с дезорганизацией, там, нарушением общественного порядка.
На ваш взгляд, чем нынешний проект отличается от других проектов амнистии?
За последние годы это, пожалуй, будет одна из наиболее реалистичных амнистий. Потому что, к сожалению, амнистии последних лет, это амнистии очень выборочные, потому что только какая-то очень небольшая категория лиц, буквально там исчисляемая в тысячах человек, когда из общей массы осужденных такое количество лиц освобождается, то это даже скорее не амнистия, это какой-то очень фрагментарный ее вариант. Если проект Совета по правам человека будет принят, то это будет, пожалуй, одна из первых реалистичных амнистий, потому что она охватит собой довольно широкий круг лиц, отбывающих наказание.
В Государственной Думе же проектом СПЧ недовольны. Как пишет газета «Известия», по мнению депутатов, неправильно, если на свободу смогут выйти, например, осужденные по обвинениям в коррупции и в наркоторговле. Большое количество освобожденных людей приведет к росту рецидивной преступности, считают собеседники «Известий». Депутаты намерены внести существенные правки в сырой, по их мнению, документ. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 15 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. Премьер-министр России и Украины провели переговоры о поставках природного газа. Новым государственным секретарем Ватикана стал архиепископ Пьетро Паролин. Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 15 октября, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Подозреваемый в убийстве москвича Егора Щербакова Архан Зейналов задержан в Коломне полицией. Мурманский суд отклонил во вторник апелляцию на арест поданного Великобритании Фрэнсиса Хьюстона в судно «Гринпис Арктик Санрайз». В Женеве сегодня прошел очередной раунд консультаций по иранской ядерной программе. Государственная дума недовольна проектом амнистии, который разработал к 20-летию Конституции Президентский совет по правам человека. Во Франции по запросу Интерпола арестован бывший министр обороны Грузии Давид Кизирашвили. Сайт Совета муфтиев России сегодня, когда мусульмане отмечают один из главных праздников в исламе Курбан-Байрам, подвергся хакерской атаке. Таковы главные новости уходящего дня, вторника, 15 октября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 15 октября. Главы правительств России и Украины Дмитрий Медведев и Николай Азаров провели сегодня в Калуге, это родной город украинского премьер-министра, очередные переговоры, обсуждая в том числе взаимодействие двух стран в газовой сфере. Эксперты при этом не исключают, что уже через несколько лет Киев может вообще отказаться от закупок российского газа, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов.
Требование Украины пересмотреть действующий контракт на поставку российского газа остается чуть ли не главной темой всех переговоров на высоком двустороннем уровне в течение последних лет. Буквально за несколько дней до очередной встречи с главой правительства России Дмитрием Медведевым, его украинский коллега Николай Азаров вновь предъявил Москве, по сути, ультиматум. Если цены на газ не будут снижены, Киев готов отказаться от его закупки в России менее чем за 10 лет. Такая политика Киева в условиях нынешних цен на российское топливо, по словам партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина, является вполне оправданной.
Украина не в состоянии платить такие цены за газ. Дело все в том, что вот по подсчетам самих украинцев, сейчас фактически за каждые 1000 кубометров они платят примерно $407. Начисляют там $507 вот по формуле этого контракта, но $100 у них идет скидка за сохранение российской военно-морской базы в Севастополе. Такую цену Украина платить просто не в состоянии, и она принимает очень решительные меры, чтобы сократить потребление газа. Если на пике 10 лет назад они потребляли российского газа где-то 59-60 миллиардов кубометров в год, то в прошлом году это было уже 32 миллиарда. В этом году, возможно, будет 18-20, и если эта тенденция продолжится, действительно, лет через 8 Украина сможет отказаться от получения газа из России.
Украинские власти сейчас немало говорят о том, за счет чего их страна в перспективе сможет обойтись без российского газа. Какими могут быть реальные источники замещения поставок? Альтернативная энергетика, местный сланцевый газ или поставки традиционного газа из европейских стран?
Самый первый источник – это режим экономии. Очень многие предприятия вводят у себя режим экономии. Некоторые даже вообще закрываются. Там какие-то химические предприятия, часть мощности металлургических заводов. Второй источник, кроме экономии, это перевод, например, генерации на уголь, что очень важно и очень привлекательно. Некоторые приварок как бы в поставках газа дают источники в Европе. С несколькими странами уже договорились о некоторых количествах. Польша, например, с Австрией. Идут переговоры с Венгрией и со Словакией. Но это не так много. Сланцевый газ, скорее всего, ну, где-то лет через 10, может быть, только в промышленных объемах он будет поставляться. Тем не менее, вот курочка по зернышку клюет, и Украина фактически показала, что она может очень решительно сворачивать потребление газа.
Иначе говоря, вы вполне допускаете, что уже через несколько лет Украина вполне сможет прожить и без российского газа. Насколько экономически болезненной эта потеря станет для «Газпрома» и страны в целом?
Ну, на протяжении последних 4 лет «Газпром» сделал все, что он мог, чтобы убить свой самый привлекательный рынок в Европе. То есть это самый большой потребитель российского газа был в Европе, Украина. И не из коммерческих соображений «Газпром», который якобы является коммерческой компанией и должен такие рынки любить, холить, нежить и ценить, он этот рынок попросту убил, разрушив стоимость, которая могла бы быть весьма полезной для его акционеров. Но это решение, конечно, не коммерческое. Это показывает, что «Газпром» у нас выполняет политические задачи, а не экономические.
А может, «Газпром» добровольно снизит цены?
Мог бы, конечно, пойти на какие-то уступки Украине и сохранить хотя бы вот эту замечательную нишу и хорошие отношения с соседним государством, но вместо этого он идет на убийство своего внешнеторгового актива, и плюс к этому на гигантские многомиллиардные расходы по строительству обходных, никому не нужных, в принципе, газопроводов типа «Северный поток» и «Южный поток».
Но ведь в России много говорят о том, что после заполнения «Северного потока» и строительства его южного аналога Украина «Газпрому» вообще будет не нужна.
Если так подходить к соседу, давайте я себе вырву глаз, пусть у моей тещи будет зять кривой. Я вложу 20 миллиардов долларов в «Северный поток», 50 миллиардов долларов в «Южный поток», только для того, чтобы наказать непокорную Украину. Вот отсутствие дипломатических подходов к этой проблеме, оно очень дорого обходится российским налогоплательщикам.
Как быстро можно ждать каких-либо значимых решений в этом многолетнем газовом споре России и Украины?
Поскольку «Газпром» не коммерческая компания в данном смысле, а политическая, то надо ждать решения как какого-то политического. Все будет решаться не в том кабинете, где будет встречаться Азаров, скажем, с Медведевым, а в кабинете у российского президента.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Иван Трифилов, Радио «Свобода», Москва.
Пока Азаров и Медведев обсуждали в Калуге, в том числе и вопрос евразийской интеграции, президент Украины Виктор Янукович беседовал в Таллине о перспективах заключения соглашения с ЕС об ассоциации на Вильнюсском саммите Восточного партнерства в конце ноября этого года. Из Киева корреспондент Радио «Свобода» Владимир Ивахненко.
Киев сейчас пытается найти компромиссы с Россией по тем направлениям сотрудничества, которые не противоречат соглашению об ассоциации с ЕС. Евроинтеграция давно стала приоритетом внешней политики Украины. Ее нынешнее руководство призывает Москву, которая хотела бы видеть соседнее государство в Евразийском союзе, не драматизировать ситуацию относительно сближения Киева с Брюсселем, констатирует директор Института украинской политики Кость Бондаренко.
Западный вектор всегда считался приоритетным. Западный вектор в Украине законодательно закреплен, и Украина делала последовательные шаги в направлении именно евроинтеграции. Все эти шаги, они появились не сегодня. Зерна были брошены значительно ранее. Янукович воплощает то, что записано в законах Украины. А Азаров в Калуге, он пытается, понимая, что Россия является главным экономическим партнером Украины, он пытается сегодня добиться понимания от России в том плане, что после подписания соглашения об ассоциации жизнь заканчивается. Предприятия как работали, так и будут работать. Конечно же, возникнут какие-то новые барьеры, преграды, и их необходимо просто минимизировать.
По вашему мнению, Кремль готов смягчить свою позицию по вопросу евроинтеграции Украины?
Достаточно прагматичные политреалисты, и они чудесно понимают, что между Украиной и Россией сегодня существуют очень выгодные экономические отношения. 34 миллиарда долларов товарооборот ежегодно. Это партнер номер 3 после Германии и Голландии. Так что в данной ситуации, я думаю, что Россия будет искать тоже пути сохранения выгодных отношений, взаимовыгодных отношений между Украиной и Россией именно в экономической сфере. А политическая сфера, очевидно, будет желать лучшего.
В то время, когда украинский премьер Николай Азаров в родной для него Калуге обсуждал со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым возможные последствия евроинтеграции Украины, президент Виктор Янукович уже прибыл с визитом в Таллин. На переговорах он заверил главу эстонского государства Томаса Ильвеса в том, что Украина выполнила почти все условия Брюсселя для ассоциации с Евросоюзом. До даты возможного подписания этого соглашения остается полтора месяца, но до сих пор не выполнено ключевое требования ЕС. Не решен вопрос Юлии Тимошенко, осужденной 2 года назад к 7-летнему заключению по так называемому газовому делу. 15 октября в Европарламенте заслушали доклад миссии Пэта Кокса и Александра Квасневского, которые изучали уголовные дела против Тимошенко. Так как главная цель пока не достигнута, экс-премьер не освобождена, мандат миссии на Украине, как утверждает польское радио, будет продлен. Эксперты полагают, что лидера оппозиционной партии «Батьковщина» Янукович не помилует, как его об этом просили Кокс и Квасневский, но согласится отправить своего основного оппонента на лечение в Германию. Впрочем, даже такое решение президента, по убеждению некоторых его советников, будет воспринято многими украинцами как поражение. Вот что по этому поводу говорит руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
Я не думаю, что освобождение Тимошенко будет восприниматься как проигрыш президента. Тем более, что наверняка
тогда это освобождение, если оно и состоится, оно будет обставлено целым рядом предохранителей, политических заявлений, ограничений, и эффекта поражения не будет. Тем более, что, скорее всего, Тимошенко не получит возможности в ближайшем будущем вернуться в Украину, а если вернется, то она столкнется с серьезными правовыми проблемами, с угрозой нового ареста или даже возвращения в тюрьму. Так что версия про поражение, она, мягко говоря, не очень состоятельна. Это версия тех людей, в том числе в команде Януковича, которые выступают против освобождения Тимошенко.
Несколько недель назад Виктор Янукович заявил, что вопрос Юлии Тимошенко будет решен до 21 октября. В этот день в Люксембурге на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел должна быть определена судьба соглашения об ассоциации с Украиной. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». 15 октября, вторник. На Дальнем Востоке продолжаются работы по ликвидации последствий сильного наводнения в бассейне реки Амур. Прямые экономические убытки от стихийного бедствия по правительственным подсчетам составляют более 3 миллиардов рублей. Уровень реки в районе Хабаровска только в минувший понедельник упал ниже опасных отметок, однако сотни домов остаются подтопленными до сих пор. Ученые предупреждают, что наводнение, скорее всего, приведет и к природным изменениям, которые неминуемо скажутся на экономике и могут сказаться даже на политике. Не исключено изменение маршрута русла Амура, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Хабаровске Евгения Кульгина.
Вода в Амуре спадает медленно, но ученые говорят, что первые последствия наводнения для самой реки люди ощутят уже скоро. На тех местах, где раньше было глубоко, возникнут мели, сместятся перекаты. Но это не самые глобальные перемены, которые можно ожидать после летнего паводка. Алексей Махинов, доктор географических наук и заместитель директора Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН, считает, что в Среднем Амуре, ниже Хингана до Хабаровска, может измениться русло. А это, возможно, приведет и к изменению границы с Китаем.
Китайские берега на этом участке хорошо защищены дамбами, берегозащитными укреплениями. И даже такое мощное наводнение на них сильно не повлияло. Хотя имеются сведения о том, что местами дамбы китайские разрушены, но это не такое большое изменение вот этих вот условий для Амура. Поэтому он будет смещаться в основном в нашу сторону, в левый берег, размывать левый берег. Протоки небольшие, левобережные, могут получить и уже получили больше воды, и, соответственно, они стали увеличиваться в размерах. Это приведет к тому, что на этих протоках появится больше воды, будут больше глубины, соответственно, и фарватер туда может переместиться. И ведь это не только в результате наводнения может произойти. Потому что даже сместившись туда водный поток, начинает разрабатывать русло и будет разрабатывать его в течение еще нескольких лет. То есть это будут последствия долговременный. Фарватер, скажем, переместившись в сторону российского берега, приведет к тому, что вынуждены будем отдать острова, расположенные за фарватером по ту сторону, в сторону Китая.
Речь тут в первую очередь идет об острове Большой Уссурийский. В 2005 году состоялась демаркация российско-китайской границы, и часть острова отошла к Китаю. Впрочем, изменения в русле реки еще предстоит тщательно изучить, рассказывает Алексей Махинов.
Будут созданы комиссии, которые все это оценят, и на основе скрупулезных, точных измерений глубин, расходов воды придет к выводу, кому принадлежат эти острова, должны принадлежать. И после этого только опять будет подписано соглашение, по которому они могут туда перейти. Так что опасность этого существует, и опасность во многом связано с тем, что китайская сторона провела односторонние такие большие работы на Амуре по укреплению своих берегов. А они не запрещают это делать нам, но у нас, поскольку активность хозяйственной деятельности на берегах значительно меньше, чем в Китае, поэтому и защита берегов вот такая, она у нас не имеет серьезных оснований.
Программа по берегоукреплению в Хабаровском крае существует уже несколько десятилетий. Однако низкий уровень воды в Амуре всех успокоил, и программа эта не выполнялась, рассказывает ученый.
Вот это наводнение должно подтолкнуть и напомнить нам, что мы постоянно живем на той территории, которая регулярно подвергается наводнению. Поэтому мы должны строить такие защитные сооружения не для какого-то отдельного конкретного наводнения и такие темпы, как вот было сейчас, а мы должны строить долговременные сооружения, которые, построив один раз, можно было бы только там, раз 10-20 лет поправлять, там, подсыпать, укреплять, так как это сделано в Китае.
Первые выводы о том, какие именно изменения произошли с руслом реки, можно будет сделать в конце февраля, начале марта. Однако потребуется и экспедиционная работа, особенно на местах, потенциально опасных для жителей дальневосточных сел и городов. Дополнительных денег на эти исследования специалисты Института водных и экологических проблем не ждут.
К сожалению, дополнительных каких-то денег на это нет. Наш институт, Институт Академии наук Российской, он работает по своим планам, и независимо от того, будут дополнительные деньги или не будут, некоторые средства на проведение таких исследований у нас имеются, и мы их будем проводить. Конечно, хотелось бы эти работы провести более масштабно, то есть с использованием большего количества людей, большего количества времени на экспедиционные работы. Если это будет, то это будет не только полезно нам, но и полезно властям, которые будут знать, какова ситуация после этого наводнения.
Амур вошел в так называемый период повышенной водности. Схожее по силе наводнение можно ожидать в ближайшие 10-12 лет. Для Радио Свобода Евгения Кульгина.
А сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Белорусская печать 15 октября комментирует выдвижение российскими следственными органами уголовных обвинений против генерального директора компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера. Бизнесмен арестован в Беларуси, и теперь ожидается его экстрадиция в Россию. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Белорусское телеграфное агентство уточняет, что уголовное дело возбуждено не только в отношении Владислава Баумгертнера, но и бывшего первого заместителя руководителя ЗАО «Белорусская калийная компания» Константина Солодовникова и ряда других лиц. Из материалов следует, что руководители, выполняя управленческие функции, злоупотребляли своими полномочиями, используя их вопреки законным интересам этих организаций и в целях извлечения выгод, что повлекло причинение существенного вреда и тяжкие последствия для белорусской калийной компании и предприятия «Беларусь Калий». В самое ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении Баумгертнера и подготовлены документы о его экстрадиции на территорию Российской Федерации. Окажется ли в случае экстрадиции Баумгертнер в российской тюрьме? Мнение по этому поводу высказывает редактор газеты «Солидарность» Александр Старикевич.
Я полагаю, что эта история затеяна не для того, чтобы перевести Баумгертнера из-под домашнего ареста в Минске, в бутырку или еще какой-нибудь следственный изолятор в Москве. Думаю, что если он и будет какой-то небольшой промежуток находиться за решеткой в процедуре экстрадиции, то это продлится очень недолго. Вся эта история затеяна именно для того, чтобы сохранением лица для всех действующих особ вывести Баумгертнера из Беларусь.
Белорусские защитники гендиректора «Уралкалия» в интервью газете «Народная воля» заявили, что Владислав Баумгертнер отказывается комментировать информацию о новом повороте событий, а также не хотел бы, чтобы свою интерпретацию давали адвокаты. По словам адвоката Дмитрия Горячко, Баумгертнер в курсе начала следственных действий в его отношении в России, поскольку ему разрешено смотреть телевизор. Тем не менее, как рассказали в Республиканской коллегии адвокатов в Белоруссии, официальной информации об уголовном преследовании их клиента на территории России к белорусским адвокатам не поступало. В случае, если российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении Владислава Баумгертнера, они имеют право требовать его выдачи в Россию. Издание «Наша Нива» напоминает, каким образом Владислав Баумгертнер оказался в белорусской тюрьме. Глава «Уралкалия» был задержан белорусскими правоохранительными органами 26 августа в Минске, куда прибыл для встречи с премьер-министром Белоруссии Михаилом Мясниковичем. Бизнесмен был обвинен в злоупотреблении служебными полномочиями и водворен в следственный изолятор КГБ. Следственные органы посчитали, что действия Баумгертнера и ряда топ-менеджеров белорусской калийной компании нанесли собственно компании и предприятию «Беларусь Калий» ущерб в размере 100 миллионов долларов. Позже белорусские следователи переквалифицировали обвинение Баумгертнеру на хищение, а сам он 26 сентября был переведен под домашний арест. Адрес квартиры в Минске не разглашается. Белорусские новости пишут, что по предъявленным в Беларуси обвинениям топ-менеджерам «Уралкалия» грозило наказание в виде лишения свободы на срок срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества, согласно российским законам, за эти же деяния они могут быть наказаны штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы за период до 5 лет, принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 10 лет. Издание подчеркивает, что белорусская сторона настаивает, чтобы наказание фигурантам Калинова дела было максимальным. Только в таком случае белорусские власти готовы выдать обвиняемых российскому правосудию. 11 октября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пока в Москве никто судьбой Баумгартнера особо не озабочен. «Вы бы могли сказать, отдайте нам его, россиянам, мы сами разберемся. Пожалуйста, пусть приезжает генеральный прокурор Чайка, и по закону вы забираете его в камеру в Бутырке или в каком-то другом месте. Ведите расследование, мы будем помогать. Он вам больше вреда принес». Но просьб таких не было, сказал Александр Лукашенко. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Архиепископ Пьетро Паролин, в течение 7 лет занимавший должность заместителя министра иностранных дел Ватикана, 15 октября вступил в должность государственного секретаря Святого Престола. Это принципиальное кадровое назначение, сделанное Папой Римским Франциском. Паролину 58 лет, ожидается, что он пересмотрит некоторые важные аспекты внешней политики Ватикана, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий.
Пьетро Паролин считается кристально чистой фигурой, которого никак не затронула череда скандалов, в том числе Ватиликс, потрясших в последнее время Ватикан. Он считается аутсайдером в римской курии, человеком, традиционно стоявшим над схваткой в ватиканских коридорах власти. С его вступлением в должность внешнеполитический курс Святого Престола приобретет ярко выраженный глобальный экуменический характер. То именно Паролин был главным переговорщиком с Европейским Союзом относительно включения в Европейскую Конституцию понятия христианских корней. Переговоры шли долго и трудно, и в конце концов, вследствие упорного противодействия французов, концепция христианства не была включена в текст основного закона Европы. Однако многие отметили экуменический характер позиции Пьетро Паролина, выступавшего от имени Ватикана. Тогда Паролин заявил, что христианский характер европейских корней вовсе не отражает позицию одной лишь католической церкви, а соответствует чаяниям всех христиан, живущих в Европе. Среди файлов посольства США в Риме, опубликованных Джулианом Ассанжем на портале Wikileaks, некоторые касаются Пьетро Паролина. В одной из каблограмм отмечается, что Паролин – лучший собеседник, который когда-либо был у Вашингтона в Ватикане. Паролин характеризуется как хорошо информированный и осторожно откровенный человек. Уже после назначения на должность секретаря Ватикана, Пьетро Паролин в интервью венесуэльской газете заявил, что целибат не является догмой католической церкви. По мнению высокопоставленного католического прелата, целибат может быть предметом обсуждения. Однако от обета безбрачия нельзя просто отмахнуться, как это наследие прошлого. Именно эта тема, как считает архиепископ Паролин, может стать большим вызовом для папы.
Из Рима корреспондент «Свободы» Всеволод Гнетий. О перспективах изменений ватиканской внешней политики в эфире «Радио Свобода» говорит журналист ватиканского пола, корреспондент перуанской газеты «Ла Република» Роберто Монтойя.
Папа Франциск назначил своего рода ватиканскую «большую восьмерку» – 8 своих самых приближенных сотрудников, которые будут работать непосредственно бок о бок с ним и проведут в жизнь революцию в римской курии. Это означает, что права госсекретаря будут урезаны, многие учреждения будут объединены и укрупнены, а количество кардиналов в курии будет сокращено. «Большая восьмерка», введенная Папой Франциском, перестроит всю структуру Святого Престола, отказавшись от централизованной власти. Отныне Курия, в отличие от прежних времен, больше не будет являться централизованным органом управления. Папа Франциск назначил Пьетро Паролин на столь высокую должность, потому что знает его и доверяет ему на 1000%. Совершенно определенно, что Паролин никоим образом не был замешан в скандалы, потрясшие в последнее время Ватикан. Очевидно, он не мог подобрать для такой должности более чистого и незапятнанного человека, чем Паролин. У него большой опыт. В течение 7 лет он занимал должность замминистра иностранных дел Ватикана, а затем был нунцием в Венесуэле. Ватикан проводит миротворческую политику в глобальном масштабе, и новое назначение придаст ей новый импульс, особенно в том, что касается мирного разрешения конфликта на Ближнем Востоке, в особенности в Сирии. В качестве новоназначенного госсекретаря Ватикана Пьетро Паролин попытается сенсибилизировать церковные чувства различных течений внутри церкви. Церковь не должна сосредотачиваться на себе самой, согласно указаниям Папы Франциска. Другим направлением деятельности для нового нового госсекретаря, станет воссоздание давних традиций ватиканской внешнеполитической дипломатии, которая проявлялась в ходе конфликтов, например, на Ближнем Востоке, или предотвращение возможной конфронтации между сверхдержавами. Святой престол может внести свой весомый вклад, проявив мудрость и дальновидность в деле достижения мира. Папа Франциск проводит глобальную международную политику, нацеленную как на верующих, так и на неверующих. И совершенно логично и определенно произойдет сближение с Россией, как с экуменической, пастырской точки зрения, так и, почему бы и нет, также и сближение на государственном уровне. Это наглядно проявилось в ходе конфликта в Сирии. Он объявил день молитвы за мир, и ему это удалось. Он смотрит дальше, считая всех нас детьми Божьими. В этом смысле Россия также рассматривалась как сторонница мира, и очень хорошо, что проявилась слаженность позиции Ватикана и России, направленной на достижение мира в Сирии.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 15 октября работал корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий, был журналист ватиканского пула Роберто Монтойя. Архиепископ Пьетро Паралин вступил в должность министра иностранных дел Святого Престола. Вот так обстояли дела во вторник, 15 октября 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!